Я прям душой всегда отдыхаю, когда попадаю в вашу аудиторию. После каких-то таких, знаете, я только сейчас из торгово-экономического университета, там нам Бабурин для преподавателя общественных дисциплин, вот кто читает там историю Отечества, вот, историю религии, читал такую лекцию, значит, призывал нас проявить свою это, политическую сознательность, там, пройти поголосовать, ну и делился своими впечатлениями. Вот 15 лет же исполняется со дня вот штурма, помните, Белого дома, да, это 93-й год, он там был непосредственно участник, чудом остался жив, да, говорит, был на краю могилы, говорит, то есть буквально вот лицом к лицу столкнулся с смертью. Ну и поскольку все-таки юбилей 15 лет, и сам как бы участник, он как это все трогательно и реалистично представил, как там все стреляли, там кричали, убивали, стреляли в спину. То есть, ну, конечно, послушать очевидца всегда интересно. Я вот вспомнил как раз, что вот эти многие-то евангелисты, они как раз были очевидцами. Ну, как бы очевидец наиболее реально, реалистично передает на картину событий. Потому что если там читаешь, например, учебник истории об этих, я как раз летом перечитывал, и там совершенно другое как бы представление у автора, который сам не участвовал, а просто, ну, там, по каким-то источникам восстановил это событие. Другое дело, когда вот, и причем он так это проявляет такую как бы активность, считает, что он в оппозиции к президенту находится. Сейчас предлагается новая реформа, то есть всем выпускникам как бы будет выдаваться ваучер. И каждый будет выбирать свой как бы по душе ему институт или университет. И бюджетно финансированно будут идти туда, куда больше придет вот этих ваучеров.
Они обманутся с этими ваучерами?
Нет, ну проблема-то в том, что, я понимаю, там в торговлю много придет, а там на философско-богословской там кто придет. Ну, я имею в виду там, а кто будет строителем, а кто будет инженером. А эти вузы вообще перестанут финансировать, понимаете?
Почему? Строители очень активны.
Активно, да?
Да.
Самое активное.
Да, серьезно, много желающих, побольше, чем в торговле. Ну вот в торговле сегодня просто рекорд поставили по набору студентов. Хотя вообще как бы такой демографический провал считается. То есть огромный. То есть такое впечатление, что все решили как бы торговать. Кто будет производить? Да, ну нет, он торговый экономический.
Торговый экономический.
Конечно, но это для всех такая как бы наиболее прибыльная, что ли, отрасль, которая быстро дает дивиденды.
Не все заканчивают, долго не живут, в общем, проблема.
Ну, не будем печально, я у тебя радостно. Царь небесный, тешитель, духи истинной жизни, здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селись и начисти на всякие стены. Спасибо ваши души наши. Причем он так интересно, конечно, рассказ, у него такое великолепное вот ораторское такое вот мастерство, просто завораживает аудиторию. Там час прошел, два прошло, два с половиной часа прошло. Он только так водичку попивает из стаканчика и улыбается. Потом там уже как бы там аудитория так созрела для просто взрыва возмущения. Там студенты, кстати, тоже присутствовали, которые изучают. Он говорит, а вы что думали? Говорит, настоящий, говорит, профессор должен 24 часа не прерывать, причем ни бумажек, ничего. То есть вот он как бы в таком состоянии, так сказать, духовного просветления, озарения, так сказать, ну, просто, конечно, человек это все пережил, конечно, он это и передаст сам адекватно, вспомнит все.
Очень много раз рассказывал.
А?
Видимо, много раз рассказывал.
Да, конечно, он много раз рассказывал. Ну, то есть он, если там не с 80-х годов в большой политике, и очень так пессимистично у него взгляд на вот выбор, он считает, что все уже запрограммировано, что вот эти там 60%.
А? Так уже выбрали президента, чего вы?
Действительно выбрали.
Какого, чего, всего вы. Как можно
разнять? Все выбрали, что там. Даже
нет, но он как бы выступает против такого слишком наголого, ну, пренебрежительного отношения к избирателю. То есть он говорит, вот уже запланирован, говорит, я лично знаю, что вот председателем избирательной комиссии уже даны, так сказать, четкие разнарядки. Сколько процентов «Единая Россия», сколько процентов там «Справедливая Россия», сколько процентов там КПРФ, ни больше, ни меньше. То есть это, так сказать, уже, да, и если, так сказать, они смогут, так сказать, это сфабриковать, не нарушая уголовного закона, то им уже обещают по квартире. То есть уже говорит и материальное вознаграждение, все. Поэтому, ну, за кого нас держит, он говорит, если уже все заранее спланировано и все цифры уже заранее известны. Так а кто мы? Марионетки, куклы и, там и, или...
Демократия это не есть.
Это интересно, как он будет выступать. Я как-то очень замотан, но по радио слышу иногда как Давида о том, что дескать, там какой-то теоретический путь собирается выбирать, или это что-то другое.
Ну, я не знаю, что там. Я так особо не интересуюсь политику.
А ветхий сейчас ветхий?
Нет, ну вы знаете, не ветхий, мы...
Вещественные писания.
Я никак не могу переключиться на Ветхий Завет. Вот давайте все-таки мы закончим блок, связанный с Новым Заветом. Вот эту как бы вступительную тему, введение в Новый Завет. И уже на следующей неделе уже тогда приступим к Ветхому, за это, к продолжению. Ну, я еще одну книгу вам хочу порекомендовать. «Толковая Библия» Лопухина. Ну, я вам уже ее рекомендовал. Помните, в том году, вы не забывайте, что есть третий том этой книги, который посвящен Новому Завету. Вот. И там вот целый том, но там как бы расположение вот в порядке четвероевангелия. То есть Лопухин следует, ну, как бы классической традиции там Иоанна Златоуста. Он толкует всех евангелистов, так сказать, в том виде, как они расположены в Евангелии, начиная от Матфея, Марк. Абсолютно верно, да. Вот, но тем не менее, вот
Библия с толкованием,
да, тоже это толкование рекомендует, и многие преподаватели считают, что тоже достаточно, так сказать, хорошее, приемлемое толкование Нового Завета. Ну, там Ветхий, я понимаю, да, так сказать, многие уже знакомились, но тем не менее, вот это тоже один как бы из наших учебников по Новому Завету. Там по другой схеме, чем Лопухин. Ну, сегодня вот одна тема у нас осталась не раскрытая. Это тема «Достоверность Евангелий». Вот обратите внимание, если вы откроете водные главы Гладкова и откроете водные главы Лопухина, там вы как бы увидите эту главу, то есть достоверность евангельских событий, то есть подтверждение, так сказать, событий, которые произошли в Евангелии, ну, с позиции светских, там, древнеримских, древнеюдейских историков. Но в то время это было актуально. Я вчера вам читал, да, вы помните, да, как Лопухин, с каким трудом он приходил к вере в Бога. Да, Гладков, да, прошу прощения. Вот, конечно, человеку с атеистическими убеждениями главный, так сказать, порог, препятствие – это поверить, что евангельские события – это реальная, так сказать, история, подлинная история пришествия в мир Бога человека, его жизни здесь на земле. Вы знаете, долгое время в нашей советской исторической школе, там существовала концепция так называемой мифологической школы, когда евангельские события, ну, представлялись как некий такой синкретический сборник там, выдержек из древних мифологий, из древних, так сказать, восточных религий. Ну, вот я как раз листая вот Лопухина и Гладкова, решил сегодня все-таки лекцию посвятить вот ну, доказательству историчности евангельских событий. Но мы с вами нисколько не сомневаемся и доверяем то свидетельству евангелистов, это однозначно. И для нас этот вопрос, для людей верующих, он практически как бы решен. Но вот светским историкам, которые все-таки считают, что должны быть подтверждения евангельских событий и у древних историков, ну и вообще, наверное, современному человеку будет очень важно узнать, что вот все-таки события, изображенные в Евангелии, они нашли отражение и в трудах там, древних римских, древнеиудейских историков. Ну, вы знаете, если мы начинаем как бы с нашей позиции, с позиции современного христианства, которое насчитано свыше 2 миллиардов последователей, то, естественно, ну, как бы мы представляем, ну, возникновение христианства и вот события, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, как некое эпохальное, грандиозное событие, которое там потрясло там древний Рим до основания древнего мира, и что-то сказать, волны этого события там раскатились по всей вселенной. Там, ну, то есть у современного иногда человека создается такое впечатление. Но на самом деле, вы знаете, вот этот век, многие историки, первый век нашей эры называют веком молчания. Почему веком молчания? Ну, потому что, конечно, сохранились свидетельства, но достаточно скудные свидетельства вот светских историков. Ну, почему, спросим себя, зададим себе такой вопрос? Ну, если мы перенесемся на минутку в то время, мы должны все-таки представить себе, что Палестина – это окраина Римской империи, да, это далекая провинция за несколько тысяч километров от центра цивилизации, вот, и что там произошло? Но с точки зрения, допустим, светских историков, там, летописцев, ну, казнь и распятие плотника, да, ведь Христос по своей профессии был плотником, ремесленником, поэтому вот это было, ну, даже в Палестине, ну, как бы событие, ну, не исторического масштаба в то время. Поэтому, вот, учитывая то, что это глухая провинция, и все-таки, вот, Христос не был там из числа какой-то вот выдающийся, ну, имеется в виду, что, ну, в жизни он был, как бы с точки зрения вот человеческой иерархии, ну там, плотником, ремесленником. И с другой стороны, мы сейчас уже привыкли там, к средствам связи, там, к мобильным телефонам, то тогда самым быстрым средством передвижения была лошадь. И поэтому вот, конечно, информация с далекой провинции поступала очень медленно и не скоро доходила до Рима, где, собственно, и были сосредоточены вот главные как бы интеллектуально-исторические силы. что еще здесь важно учитывать? Почему именно век молчания? То есть, вот, конечно, такое грандиозное событие должно, ну, породить огромную массу литературы, там, дискуссий, произвести там потрясающее впечатление на современников. Ну, надо сказать, что ведь римляне вообще воспринимали христианство первоначально не как религию, да, они воспринимали ее как иудейскую ересь, да, причем эта ересь они считали безумной, уродливой и зловредной. Вообще называли христианство суеверием, относились к ней как к секте. Почему? Ну, вы знаете, мы привыкли, конечно, сегодня к свободе совести, что каждый волен исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. А в то время было совсем по-другому. Была как бы официально государственная религия, которую исповедовали все верноподданные граждане Римской империи. Поэтому человек, который не исповедовал официальный культ, он сразу автоматически становился, ну, как сказать, диссидентом, там, врагом, так сказать, изменником Родины и подвергался, так сказать, всей строгости, так сказать, и суровости там, наказания, вплоть до смертной казни. Вот римлянам была непонятна вот эта упертость христиан, потому что, конечно, все же давно потеряли веру, но формально они обязаны были там возносить курение императору, да? Ну, то есть, как и сейчас, мы тоже как-то так испытываем верноподданческие чувства перед президентом. Но это естественно, мы как патриоты нашей Родины, люди любим все, включая и нашу власть. А вот христиане, которые вот поклонялись Христу как Богу, и которые вот принципиально были против даже формального поклонения там, языческим богам, вызывали недоумение у римлян. То есть, как можно, чтобы человек сам добровольно обрекал себя вот на самоубийство, да, на самоуничтожение. Вы знаете, христиане тоже потом как бы расквитались с таким себе отношением, когда, ну, христианство победило в Римской империи, то вы помните, то есть христиане, как какие-нибудь там варвары или вандалы, уничтожали памятники античности, уничтожали, так сказать, языческих богов. И многие исследователи говорят, что как раз вот в этот период, так сказать, мести. Ну, вы понимаете, что мы так это все популяризируем. Уничтожили огромное количество вот этих исторических свидетельств, где христианство было представлено в таком искаженном, превратном, негативном свете. И в результате получилось так, что сохранилось очень незначительное количество памятников, которые подтверждали бы, ну, поймите, что подтверждали бы истинность христианства светскими, внешними, римскими там, и иудейскими историками. Потому что, вы знаете, вот представьте себе вот даже современного ученого, да, светского историка, да, он скажет так, ну, вы знаете, ведь все доказательства, которые вы мне приводите, они родились внутри христианской среды. То есть, как бы созданы людьми заинтересованными в том, чтобы, так сказать, выставить во всей, так сказать, привлекательность христианского учения. А вы мне дайте, так сказать, аргументы, доказательства того, что вот беспристрастные, да, объективные там, римские историки тоже писали, так сказать, об этом явлении, так сказать, об историчности Христа, так сказать, о событиях, которые происходили, так сказать, в течение земной жизни Иисуса Христа. Вот тогда мы, так сказать, признаем, так, историчность христианства, историчность Христа и достоверность Евангелия. Вот этот Рубикон, который должен пройти там любой как бы мыслящий современный человек, да, перед тем, как взять в руки Евангелие, да, и отнестись к нему не как там, к евангельским сказаниям, к евангельским легендам, к евангельским басням, да, можно так, а именно как к достоверному историческому источнику, да, который повествует о реальных событиях, которые произошли в первом веке торжества Христова. Вот поэтому мы сейчас несколько вот таких свидетельств приведем. Ну, вы, я думаю, всех их знаете и неоднократно, так сказать, читали в литературе. Но мы как-то попытаемся суммировать вот все, знаете, все, что есть, я бы так сказал, все, что осталось именно вот с первого века. То есть свидетельство очевидцев, вот как сегодня Бабурин, да, то есть вот он очевидец, все, вот никуда не денешься. Там стреляли, стреляли, убивали, убивали, там сам своими глазами видел. Вот, поэтому таким образом вот мы переступаем теперь уже к непосредственно тем личностям, которые оставили свидетельство о христианах или о событии библейской истории. Первым таким человеком является Иосиф Тит Флавий. По-еврейски Иосиф бен Маттитайху. Иосиф сын Матфия. А родился в 37 году, то есть спустя 4 года после распятия Христа. Ну, можно сказать, что он является как бы очевидцем, но тех событий, по крайней мере, его ортодоксальные родители, иудеи, может быть, даже принимали участие в распятии Христа и поведали об этом, так сказать, юному Иосифу. Иосиф, сын Матфия, Йосеф бен Маттитайху. Ну, он получил, естественно, блестящее раввинистическое образование, много путешествовал, человек был весьма широкого круга зора, но жуткий патриот своей родины, и когда началось вот восстание евреев в 66 году, он был в числе, так сказать, предводителей, одним из предводителей этого восстания. Долго, упорно там сопротивлялся Веспасиану, который так, пришел усмирять непокорных евреев. В конце концов, хотя, так сказать, евреи не сдавались в плен, но он был взят в плен, приближен ко дворцу римского кесаря, получил от него, собственно, титул Иосиф, Тит, Иосиф Флавий. То есть родовое имя императора Флавий, и стал придворным летописцем. Ну, вы знаете, многие считают, что он участвовал уже на стороне римской армии в осаде Иерусалима и все видел своими глазами. Собственно, ну, ему можно доверять как иудейскому историку, как свидетелю и очевидцу всех событий, которые, во-первых, связаны с Иудейской войной, собственно, одно из его произведений так и называется «Иудейская война». То есть он написал то, что видел, и то, в чем сам принимал участие. Вторая его работа – это «Иудейские древности». Вот как раз «Иудейские древности», они представляют для нас особенный интерес. Ну, что касается Иосифа, император Веспасиан дал ему права римского гражданства, пенсию, помещение во дворце, где тот спокойно мог заниматься историческими трудами. Умер Иосиф в Риме около 100 года по Рождестве Христовом. Вот иудейские древности. Ну, это история иудейского народа от сотворения мира до восстания против римлян в 66 году. Ну, естественно, следует ожидать от беспристрастного историка, которым был Иосиф Флавий, упоминание о тех событиях, которые происходили в Иерусалиме, как в центре, так сказать, иудаизма, в центре ветхозаветной еврейской религии. Естественно, конечно, а Иосиф упоминает об этих событиях. Между 26 и 36 годами по Рождестве Христовом он вставляет огромную такую врезку, посвященную вот, собственно, событиям, произошедшим в Иерусалиме, связанным вот с жизнью и страданиями, и воскресением Иисуса Христа. Ну вот я вам зачитаю отрывок из его произведения. «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если вообще можно назвать его человеком. Он творил удивительные дела и учил людей с удовольствием, принимавших его истину. Он привлек к себе многих иудеев и многих эллинов. Это был Христос. По доносу первых у нас людей Пилат осудил его на распятие, но те, кто с самого начала возлюбили его, оказались ему верны. На третий день он явился им живой. Пророки Божии предрекли это и множество других его чудес. И ныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени».
А он там не был христианином?
Иосиф Флавий был ортодоксальный иудей. Ну, представьте, конечно, вот вы правильно удивились, и как раз эта вставка, она бесспорная была свидетельством об истинности христианства вплоть до XIX века, когда стали размышлять, как мог такой правоверный иудей, как Иосиф Флавий, говорить о воскресении Иисуса Христа, говорить о том, что все пророки без исключения предрекли, так сказать, его пришествие в мир и так далее. Но это было равнозначно тому, как если бы какой-нибудь христианин вдруг заявил, что уже было второе пришествие Христа, что уже был страшный суд, награда праведникам и осуждение грешникам. Мы же вообще мы живем-то на новом небе, на новой земле. Понимаете, то есть для иудея, который ожидает пришествия Мессии, говорить о том, что он уже пришел и все как бы совершилось, было бы, по крайней мере, так, как-то парадоксально, не вязалось его убеждениями. И поэтому 19 век просто резко отсек это свидетельство, посчитав, что это такие ревностные христиане, значит, вставили гораздо позднее время. То есть вложили в уста, так сказать, иудеи свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Ну, вы знаете, конечно, мы можем признать, то есть, как бы, весомость этих аргументов, и поэтому действительно с 19 века это свидетельство о ложном и ну, несоответствующем как бы действительности. Но в 1902 году в библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае была обнаружена рукопись на арабском языке под названием «Всемирная история», принадлежавшую перу некого сирийского епископа Агапи. Этот труд был написан в X веке и содержал обширные цитаты из произведений Иосифа Флавия, который, как уже сказано, был непререкаемым авторитетом в историческом мире. В рукописи был и рассматриваемый отрывок, так называемое свидетельство Флавия о Христе, но абсолютно другой редакции. Долгое время как бы научный мир не проявлял особого интереса, но вот когда началась такая острая полемика, когда вот эта мифологическая школа обрела поддержку в лице, так сказать, советского атеистического режима, и когда вот, собственно, эти предрассудки о мифологическом происхождении христианства вдруг приобрели, так сказать, значение научной концепции, тогда решили все-таки европейцы перевести этот отрывок, и в 1970 году он был исследован и опубликован. И, конечно, звучал он более сдержанно и более объективно, нежели то, что дошло от нас, ну, там еще от первой цитирует это вот Евсерий Кесарийский, в V веке православный историк. В это время жил мудрый человек, которого звали Иисус, образ жизни которого был безупречным, был известен своей добродетелью, и многие из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть, но те, которые были учениками, не отреклись от его учения. Они утверждали, что он явился им через 3 дня после своего распятия. Поэтому полагают, что он был тем мессией, о чудесных деяниях которого возвестили пророки. Ну, здесь... И вот самое главное, что здесь сообщение о воскресении Христа на 3-й день после распятия приписывается слуху, исходящему из среды самих иудеев, а не словам божественного пророка. То есть мы видим, что здесь уже идет другая интерпретация, и текст древний, текст уникальный, и, конечно, с этого времени многие исследователи стали считать вот именно это перевод, ну, соответствующий подлиннику Иосифа Флавия, а вот тот, который я привел свыше, ну, немножко приукрашенный, так сказать, христианским переписчиком, который не мог так-то согласиться, ну как, вот я переписываю, как так, что Христос там не воскрес, а что это слух, пусти люди, нет, я поправлю, да. Ну и в таком поправленном форме, варианте это дошло до наших дней. Но Иосиф не ограничился только вот этим отрывком. Он также свидетельствует и о Иоанне Крестителе. Причем это единственное вообще во всей, так сказать, истории мировой упоминание светского историка о Иоанне Крестителе, как реальном историческом лице. И Иосиф пишет, что да, контекст таков. Ирод Антипа, ну, я говорю, Ирод, он и упоминается и у других светских историков, правитель одной из иудейских областей, был женат на дочери аравийского царя Ареты, но бросил ее ради Иродиады, которая, кстати, была замужем за Филиппом, ну, знаете эту историю, его братом. Возмещенный Арета объявил Ироду войну, в которой войско последнего потерпело поражение. Флавий продолжает, цитата, «Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание Божие за убиение Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, из благочестивых чувств к Богу собираться для омовения, крещения. При таких условиях, учил Иоанн, омовение будет угодно Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела. Так как люди стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на людей – вполне подчинившихся ему, не привело к смуте, поэтому Ирод предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив, раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн и был в оковах послан в крепость Махерон и там казнен. Иудеи были убеждены, что войско Ирода погибло лишь в наказание за это злодеяние, так как Бог желал проучить Ирода. Ну, здесь немножко другая интерпретация, да, то есть здесь вот Ирод как бы приревновал к популярности Иоанна среди иудеев, к его влиянию на иудейский народ. И поэтому из этой причины умертвил его, за что и получил наказание. То есть его войско было разбито, он потерпел страшное поражение. То есть, вот таким образом Иосий второй раз упоминает о евангельском персонаже, да, то есть об Иоанне Крестителе. Ну и последнее тоже упоминание. Иосиф больше всего, ну, понятно, да, он как бы пишет иудейскую историю, поэтому это ему ближе, это происходило на его глазах, он был современником практически всем этим событиям, поэтому он так подробно это освещает. И третий отрывок, тоже посвященный новозаветным персонажам. Этот отрывок, правда, уже не из Евангелия, а с деяний святых апостолов. Он говорит о казни в Иерусалиме первого иерусалимского епископа Иакова. Это событие относится к 62-му году по Рождестве Христова, когда умер наместник Иудеи Порций Фест, а на его место императором был назначен новый наместник Луций Альбин. В связи с этим Иосиф Флавий пишет: «А нам полагал, ну, первосвященник, полагал, что вследствие смерти Феста и неприбытия пока еще Альбина наступил удобный момент для удовлетворения своей суровости. Поэтому он собрал Синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, называемого Христом, ровно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил их к побиению камнями». Ну, вот таким образом Иосиф Флавий, Иосиф Тит Флавий трижды упоминает о евангельских персонажах, то есть упоминает вот о воскресении Иисуса Христа, с ним берем первую редакцию, в учениках, говорит об Иоанне Крестителе и об апостоле Иакове, который, согласно деяниям святых апостолов, действительно пострадал в Иерусалиме от иудеев. Второй свидетель – Корнелий Тацит. Публий Корнелий Тацит. Жил около 58-117 год по Рождестве Христовом. Выходец из провинциальной семьи, сделал блестящую карьеру в Риме. 58-117 год, ну, по Рождестве Христовом. Занимал должности сенатора и консула. Но настоящую славу Публий Корнелий Тацит стяжал благодаря своим историческим трудам, основные из которых – анналы и история. В этих сочинениях обстоятельно излагается история Римской империи с 14 по 96 год, ну, нашей эры или по Рождестве Христовом. Будучи куратором императорской библиотеки, Тацит пользовался многочисленными первоисточниками, включая протоколы Сената. Это обстоятельство придает его трудам исключительную важность. Но это известное упоминание о императоре Нероне, о пожаре, который произошел в 64-м году по Рождестве Христовом. Но вы помните это событие, то есть император Нерон, ну, маньяк, да, на троне римских кесарей, там, возомнил себя там выдающимся поэтом, но ему не хватало что? Вдохновения. И вот чтобы, так сказать, вдохновиться, он приказал поджечь Рим, и созерцая так, красоту горящего вечного города, он там слагал вирши. Но, естественно, так сказать, черни, римская, так сказать, публика не могла простить ему вот такого, так сказать, надругательства, да, над собой. И народная молва приписывала поджог Рима самому Нерону. Но кесарь римский не может быть виноват. То есть надо, так сказать, искать козлов отпущения, да, то есть тех, на кого можно было свалить вину. Знаете, мне вот тоже один, значит, у нас времени мало. Вот, и вот тогда решили всю вину-то за поджог Рима спихнуть на христиан. Благо, их не любил римский народ, римская чернь. За что? В чем их обвинял римский народ, римская чернь? Во-первых, что во время богослужебных собраний у них происходят невиданные оргии. Ну, представьте, вечер любви. Да, вот вам сейчас пришли, сказали, а не хотите ли вот сегодня там, вот у нас 12 ночи до 6 утра, вечер любви. Ну, как бы это восприняло светское сознание, да? Естественно, в тех, так сказать, категориях испорченных, в котором оно было воспитано. Знаете, эпоха Римской империи, это разгул, это разврат. Естественно, когда это все совершается ночью, при закрытых дверях, никто не видит, что могли подумать римские граждане, если им говорить, что вот христиане совершают вечер любви, вместе собираются мужчины и женщины. То есть, вот это вот суеверие, предрассудок, он бытовал, то есть, христиан обвиняли в нравственной распущенности. И второе, почему их не любили? Потому что они едят мясо и пьют кровь убитых младенцев. Ну, вы знаете всю эту древнюю историю, то есть таинство Евхаристии. Конечно, если сказать человеку, что вот мы причащаем тело и крови, просто материалистическое сознание, как это воспринято? Какое тело и какой крови жаждут христиане, да? Вот так же и римские язычники. Они считали, что тело и кровь – это тело и кровь, плоть невинных убиенных младенцев. Поэтому я почему там делаю такое вот вступление, чтобы понять, почему Тацит вот так негативно, как и все, впрочем, римские историки, отзываются от христиан. И почему именно весь удар обрушился на бедные головы несчастных христиан. Но никакие человеческие силы, это цитата из Корнелия Тацита, ни щедроты самого кесаря, приношения богам не смогли истребить позорище его молвы о преднамеренном поджоге Рима. И вот, чтобы прекратить слухи, Нерон подыскал виновных и подверг тягчайшим мукам людей, недовидимых за их мерзости, которые чернь называла христианами. Прозвание это идет от Христа, который в правлении Тиберия императора, 14-37 год по Рождестве Христовом, был предан смертной казни прокуратором Понтием Пилатом, подавленное на некоторое время это зловредное суеверие. Вот обратите, почему я говорю, христиане уничтожили потом многие древние рукописи. Это зловредное суеверие распространилось опять, и не только в Иудее, где возникло это зло, но и в самом Риме даже, куда отовсюду стекаются гнусности и бесстыдства, и где они процветают. Итак, сначала были приведены к ответу те, которые покаялись, затем по их указанию великое множество других. Не столько обвинений в поджоге, сколько уличенные в ненависти к роду человеческому. И к осуждению их на смерть добавилось бесчестие. Многие, вот смотрите, как римляне расправлялись с христианами, это вот свидетельство очевидца. Многие, одетые в звериные шкуры, погибли, растерзанные собаками. Другие были распяты на кресте, третьи сожжены с наступлением темноты, используемые им в качестве ночных светильников. Нерон предоставил свои сады для лицезрения этих огней и устроил игрища в цирках, где сам, наряженный возницей, толкался в толпе плебеев и разъезжал на колеснице. Так что, хотя-то и были враги Римской империи, достойны самой суровой кары. Однако они пробуждали сострадание, поскольку были истреблены не ради общей пользы, но из-за жестокости одного человека. Вот это свидетельство римского историка Публия Корнелия Тацита в своем труде «Анналы». Но вы видите, все-таки не совсем как бы бесследно, то есть не то, что мы не можем сказать, что христианство вообще не оставило никакого следа в сознании вот своих современников. Мы видим, что вот уже, так сказать, спустя там сколько там, 10-15 лет, в Риме существует огромная община последователей Христа, и уже вот со времена Нерона начинаются самые жестокие гонения и преследования христиан, которые, конечно, вот с точки зрения там образованного римского гражданина и как бы космополита, потому что римляне собрали в своем пантеоне практически всех богов, да, древнего мира. И римляне уже давно разуверились в отечественной религии, они уже ни во что не верили, вот только формально соблюдали обряды. Тем не менее, вот эта вот истинная вера их зацепила. То есть вот как и любой верующий искренний человек или убежденный человек, он всегда как бы нет пророка в отечестве, вызывает какой-то дискомфорт, от него хотят избавиться вот люди, которые равнодушны ко всему, которые как бы построили свой мирок. Вот таким образом при Нероне произошли первые гонения на христиан. Есть еще упоминание о христианах, которые принадлежат еще двум римским писателям, историкам. Это свидетельство Плиния младшего, Гай Плиний Цицилий Секунд младший. 61 год, 114 год, начал свою карьеру в качестве адвоката, но так же, как и Тацит, быстро достиг высокого положения и занимал ряд высших должностей в римском государстве. До нас дошел сборник его писем. Они содержат ценный материал по экономической и политической жизни Римской империи, и в них представляется целая галерея портретов его современников. С 111 по 113 год он был наместником императора в провинции Вифиния и Понт и столкнулся там с христианскими общинами. И поскольку вот роль и значение христиан вот в этом причерноморском побережье как бы возрастало, то он обращается с вопросом к императору Трояна, вот с письмами, да, то есть до нас дошли его письма, где спрашивает, ну как поступать с христианами. Но сущность вопроса в чем заключается? То есть казнить их за одно имя христиан, или все-таки он, как будучи адвокатом и юристом, искать как бы, ну, официально там, как это сказать, мотивацию, да. То есть вот или за одно имя просто казнить, или все-таки подводить под какую-то статью там, да, уголовного там кодекса. И в этих письмах он как бы описывает быт, вот, богослужение первых христианских общин. А утверждали они, что сущность их вины или заблуждения состояла в том, что они имели обычай в определенный день собираться на рассвете, читать, чередуясь между собой, гимн Христу как Богу, что они обязываются клятвой не для какого-либо преступления, но и для того, чтобы не совершать краж, разбоя, прелюбодеяния, не обманывать доверие, не отказывать по требованию от возвращения сданного на сохранение. После этого утреннего богослужения они обычно расходились и вновь собирались для принятия пищи, однако обыкновенной, невинной. Но это они якобы перестали делать после моего указа, которым я, согласно твоему распоряжению, запретил им их религиозные союзы. Тем более я счел необходимым допросить под пыткой двух рабынь, которые, как говорили, прислуживали им, чтобы узнать истину. Я не обнаружил ничего, кроме низкого грубого суеверия, поэтому я отложил расследование и прибегнул к твоему совету. Дело мне показалось заслуживающим консультации главным образом ввиду численности подозреваемых, ибо обвинение предъявляется и будет предъявляться еще многим лицам всякого возраста и сословия, обоего пола. А зараза этого суеверия охватила не только города, но и села и поля. Его можно задержать и исправить. Установлено, что почти опустевшие уже храмы языческие вновь начали посещаться, возобновляются долго не совершавшиеся торжественные жертвоприношения, продается фураж для жертвенных животных. Отсюда легко сообразить, какое множество людей еще можно исправить, если им будет дана возможность раскаяться. Ну и какой ответ императора на этот указ? Император Троян пишет, что ты должен как бы не искать как бы их вины, а если они не раскаются в своих убеждениях, в своих приверженности Христу, то предавать их смертной казни за одно исповедание Христа. То есть вот очень показателен ответ. То есть, видите, пишет, что они добродетельны, что они держат свои обещания, расплачиваются по долгам. То есть не принес никакого вреда, он допросил двух рабынь, они рассказали о этих тайных, так сказать, собраниях. То есть ничего как бы криминального он там не нашел, но получил ответ от императора о том, чтобы, так сказать, всех не раскаявшихся предавать смертной казни. Ну что, давайте на этом остановимся. Тут еще одно свидетельство Светония Транквилла. Может, мы там на следующий раз несколько минут уделим этому. Или, в принципе, может быть, вполне достаточно этих свидетельств.
Ну,
заканчиваем
на этом, да?
А? Да,
оно
маленькое. Да, у Транквилла там совсем мало, да. А? Нет, нет, нет. Это Светоний Транквилл, римский писатель. Ну, он действительно, там два фрагмента. У него один фрагмент, он говорит, что в биографии императора Клавдия он пишет: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, он изгнал из Рима». Здесь Христос пишется через букву «Е». Ну, это тоже повод для определенных дискуссий, кого он имел в виду. Но дело в том, что в латинской транскрипции как раз Христос писали через букву Е, как правило, Христос. И также он подтверждает свидетельство Корнелия Тацита о гонениях, которые устроил Нерон на христиан после пожара Рима. То есть таким образом Светоний в своих произведениях... Светоний Транквилл. «Жизнь 12 Цезаря». Ну, это такая известная, да, книга, она часто переиздается. Два раза упоминает о христианах. «Жизнь 12 Цезарей». Да, «Деяния и биографии императоров от Юлия Цезаря до Домициана». Вот, ну, я думаю, вот мы с вами тогда на этом вводную часть заканчиваем. Кого эта тема заинтересовала, вот и у Гладкова, и у Лопухина есть целая глава. Лопухин, это я Фома, тут они как бы...
А Лопухин, не Лопухин, а Гладкова нет там случайно?
Нет, нету. У Лопухина там целый том посвящен вот вводной части, то есть то, что мы разбирали, то есть канон, там четвероевангелие, достоверность, а вот формирование канона и так далее, все у него, так сказать, занимает целый том, то есть вот эта вводная часть. Текст, рукописи, которые дошли до нас, евангельские, ну, мы разобрали лишь... Да, это эсокагогика называется, это не экзегетика. То есть все, что предшествует как бы непосредственно работе с текстом, а связано, так сказать, с авторством, с временем происхождения, с достоверностью, все это изучает эсокагогика, то есть специальная наука. Вот и Лопухин, и Голодков, они очень много уделяют внимания. Ну, это было актуально в то время, потому что народ отошел от веры, от церкви, чтобы его привести, особенно человека не сердцем, а разумом, необходимы были определенные научные доводы и аргументация. Так, ну что, тогда мы с вами до понедельника прощаемся, да, и я думаю, что там в понедельник мы уже там решим, как, в каком ключе будем заниматься. Так что приобретайте учебники, начинайте читать. А я сказал, да, вот Аверки Таушев, это наш базовый учебник, по которому, собственно, строится курс лекций Лопухин и вот Голодков, толкование Евангелия.
А вы, наверное, знаете, Псалтирь так считает, чтобы славу о здравии, славу о покоении.
Читает.
Через раз славу одну
так. Да, читает, читает, да.
И поминать здесь славу,
да, да, да. По славам, да, читает. Достойно есть якого истину блажить, и тебя, Богородица, пресноблаженная, пренепорочной Матери Бога нашего, честнейшая, херемиславнейшая, без сравнения Серафим. Без исцеления Бога Слава Родчества, сущая Богородица, тебя величаем.